Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, церковь. Я уже где-то 2-3 недели вижу новых людей, которые постоянно приходят в нашу церковь. Мы также вас приветствуем в нашем собрании, рады видеть вас. И сегодня замечательный день, воскресный день, может быть, немного пасмурный, и это как-то влияет на ваше настроение. Но на самом деле мы имеем верное Слово Божие, которое отрезвляет нас, поднимает наше настроение на самом деле, которое дает нам цель в жизни, смысл в жизни, которое ободряет нас, поднимает нас. Тема моей проповеди сегодня – самая настоящая свобода. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 8 главу, и мы прочитаем с вами с 31 по 36 стих. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 31 по 36 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: „Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными“. Ему отвечали: „Мы, семя Авраамово, не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь: „Сделайтесь свободными“?» Иисус отвечал им: „Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете“». Вот такой текст Писания. Я прошу, чтобы вы не вставали, а оставались на своих местах. Я хочу помолиться. Просто склоните свои головы. Господь, слава Тебе и поклонение. Я молю Тебя и прошу, чтобы Ты помог нам понять эти драгоценные истины в Твоем Слове. Я еще раз осознаю свою слабость, ограниченность, неспособность донести должным образом Слово Твое. Помоги, прошу мне. Помоги нам внимать истине Твоей, которая пришла прямо с неба через служение Твоего Сына на земле. Благослови нас в этом. Научи нас применять эту истину Писания, пускай она реформирует нас, нашу жизнь, изменяет и преобразовывает в Твой образ. Слава Тебе за все, великий Бог. Аминь. Каждый, кто хоть немного знаком с историей, знает, что раньше люди в большинстве своем не имели таких свобод, которые имеем мы с вами. Люди не жили в таком свободном обществе. Рабство, крепостничество, оброк, опричнина – все это для наших предков было известно не понаслышке. Возможно, ваши прапрапрабабушки или прапрапрадедушки могли только мечтать о свободе. Они даже и представить себе не могли, что они могли бы жить в таком обществе, где каждый принадлежал сам себе и мог планировать, как ему поступить, куда пойти, что делать, на кого работать, сколько зарабатывать, сколько отдыхать. Они не принадлежали себе. Их могли избить, продать и даже убить. Никаких прав, абсолютная зависимость. Нет даже ни малейшей надежды на свободную жизнь. Но пришел момент, когда мир поменялся. Людям дали определенные свободы, и со временем, столетие за столетием, некоторые государства изменяли свое отношение к рабовладельчеству и так далее. Ситуация стала улучшаться в сторону свободы, кстати, не без участия христианства. И сегодня мы даже не задумываемся, что имеем свободу, о которой люди в прошлом не могли и думать. Но в то же самое время, существует другая реальность. Реальность, о которой многие даже не задумываются. Но эта реальность реальнее всей остальной реальности. Современный неверующий человек живет как человек, обладающий множеством свобод и прав, в то же самое время не задумывается, что он находится в рабстве греха. Плод этого рабства налицо. Я хочу привести несколько фактов статистики. В России ежегодно совершается 58 тысяч самоубийств и около 40 тысяч убийств. Россия занимает первое место в мире по уровню умышленных убийств. Примерно 21 убийство в расчете на 100 тысяч населения. По данным Минздрава России, 16% российских школьников хотя бы раз употребляли наркотики. Еще 8% учащихся школ находятся в группе риска, и 3% школьников наркозависимы. В прошлом году в России от передозировки наркотиков скончалось 178 школьников. Что касается студентов, то из них 30% употребляли наркотики, 20% находятся в группе риска и 5% наркозависимы. Россия занимает первое место в мире по числу курящих детей и подростков. По данным Всемирной организации здравоохранения, 33% детей и подростков в России являются постоянными курильщиками и к совершеннолетию уже страдают хроническими заболеваниями. В Москве открыт, это меня шокировало, в Москве открыт первый в России вытрезвитель для малышей-алкашей. Детско-подростковое наркотическое стационарное отделение на базе наркологического диспансера номер 12. В России делается 8 миллионов абортов, то есть целый большой город, примерно размером как Москва или Санкт-Петербург, за год вырезается во время абортов. Из них, интересно, 1,5%, 90 тысяч детей на поздних сроках лишаются жизни. В принципе, вполне сформированные дети в утробе матери. Вырезается 90 тысяч ежегодно. Каждые 5 лет страна теряет по 1 миллиону матерей. Абортов в России в 2 раза больше, чем родов. При этом из-за неудачных абортов 20% семей лишается возможности стать родителями. Среднестатистическая россиянка в течение жизни делает 2 аборта. Каждый 5-й аборт в России делают несовершеннолетние. Количество россиянок, неспособных к материнству, ежегодно увеличивается на 200-250 тысяч человек. Еще факты. Около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет избиваются родителями, что для многих жертв заканчивается смертью. 50 тысяч детей в течение года убегают из дома, спасаясь от семейного насилия. 7 тысяч становятся жертвами сексуальных преступлений. И еще. В России официально зарегистрировано более 2 миллионов сирот. Только в Петербурге ежегодно появляется примерно 3 тысячи новых сирот или сирот. Вот она реальность рабства греху. Эти факты только показывают вершину айсберга, потому что я еще не говорил, например, о торговле детскими органами. Я не говорил об этом. Беспредел. И это все причина в том, что мир находится в рабстве греха. Все это лишний раз подтверждает, что хотя общество достигло определенных политических, социальных свобод, грех, подобно злому тирану, держит человечество в своих лапах. Грех – самая опустошительная, истощающая и ведущая к вырождению сила, когда-либо вторгающаяся в человеческое общество. Зло греха фактически испортило целое творение, которое стенает и мучается до ныне, как написано в послании к римлянам. Писание дает различные характеристики греху и его последствиям. Оно называет его осквернением, загрязнением души. Грех человеческой души – то же самое, что коррозия для драгоценного металла или фабричный дым для прекрасного неба. Грех называют нечистотой и сравнивают с ядом драконов и гибельной отравой аспидов или змей. Даже то, что люди считают праведным в глазах Бога, подобно запачканной одежде, буквально в тексте, в еврейском тексте, подобно менструальной одежде. Павел называет грех скверной плоти и духа. Грех восстает против Божьего Слова, отвергает и даже попирает его. Кто-то назвал грех потенциальной убийцей Богу, потому что если только позволить греху направиться против Бога, он тут же бы захотел уничтожить Бога. Грех неблагодарен, поскольку он отказывается признать Бога источником всего доброго. Грех нельзя искоренить человеческими усилиями и человеческой властью. Даже если падший человек захотел бы вдруг избавиться от греха, это абсолютно невозможно. Точно так же, как невозможно барсу переменить свои пятна на теле, точно так же грешнику невозможно самому избавиться от своих грехов. Комментируя смертоносное действие греха, пуританский писатель Джон Флавелл писал, что если бы покаянных слез грешника было бы так же много, как капель дождя, упавших с небес со времени творения, они не смогли бы смыть даже один грех. Грех, висящий над павшим человечеством, как ночная тьма, подавляет. Он подавляет рассудок, любовь и волю. Грех давит, порождает смерть и убивает. Грех дает власть сатане, поскольку каждый грех служит целям князя, господствующего в воздухе. Каждый неискупленный грешник – духовное дитя дьявола. Хотя грех на первое время обещает удовлетворение, на самом деле он приносит несчастье, разочарование и безнадежность. Иов сокрушался, что человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Фактически из-за греха вся тварь покорилась суете. И, как мы уже читали в послании к римлянам, сказано, вся тварь стенает и мучается из-за греха. Хуже всего то, что из-за проклятия греха неискупленные души попадают в ад. Евангелист Иоанн, когда он был на Патмосе, ему Бог открыл видение и показал ужас смерти или ад. Он увидел мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Грех – это ужасная и разрушительная жизнь, которая влечет на душу проклятие. Он, подобно неизлечимому раку, находится и произрастает в каждом неискупленном сердце человека. Величайший дар, который Бог может предложить человечеству, это свободу от рабства греха. Именно на этот великий дар, свободу от греха, обращает внимание наш Спаситель в том тексте, который мы прочитали в начале. И, возможно, вы спрашиваете себя, может быть, есть такие люди здесь, в зале, которые думают, как я могу освободиться от этого рабства? На самом деле грех ужасен, я знаю свою жизнь, я знаю, как я поступаю, и я ничего не могу с собой поделать. Сегодня Иисус через Свое Слово будет учить нас этому. Посмотрите, пожалуйста, 30 стих. Здесь написано, когда Он, Иисус, говорил это, помните, мы с вами читали, о чем Он говорил, об Отце, о том, что Бог послал Его, что Он свет миру. Когда Иисус говорил это, многие уверовали в Него. Далее, 31 стих. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. И здесь, кажется, все в порядке. Когда мы смотрим на эти стихи, 30 и первую часть 31 стиха, кажется, интересно, те иудеи, которые спорили со Христом, которые нападали на Него, которые не принимали Его слова, вдруг обращаются. И мы читаем, «И сказал Иисус к уверовавшим в Него, тогда Иисус сказал уверовавшим в Него». Но это было не так. Потому что настоящая вера – это вера, которая дает истинную свободу от греха, смерти, сатаны и ада. И здесь Иисус очень последовательно, момент за моментом объясняет, что такое духовная свобода. И Он говорит о нескольких аспектах духовной свободы. Потом Иисус переходит от духовной свободы к ложной свободе. Он объясняет, а какова же ложная, неподлинная, обманчивая свобода? И потом Иисус дает обетование свободы, обещание свободы. Итак, сначала Он объясняет, в чем же есть истинная духовная свобода для человека. Посмотрите, первый признак, который мы можем с вами наблюдать духовной свободы, первый признак духовной свободы – это доверие Христу. На самом деле, когда мы прочитали 30-31 стих, мы видим, что они уверовали. Но если быть последовательными, у них появилось некоторое доверие к словам Христа. Они как-то стали задумываться над словами Христа. Поэтому здесь и написано: «Обратился Иисус к уверовавшим в Него иудеям». Один автор писал: «Эта часть речи Иисуса – очень серьезное обращение к тем, кто доверяет, но еще не уверовал». Бесспорно, то, что собравшиеся вокруг Иисуса были склонны думать, что Иисус говорит истину, но в то же самое время они были готовы соглашаться с Ним только до некоторой степени. Итак, была группа иудеев, которые подумали, что они уверовали во Христа, но на самом деле они не были готовы идти далеко. Они своим бездействием заявили, что стали в один ряд с врагами Иисуса Христа. Доверие словам Иисуса можно назвать начальной точкой отношений со Христом, но Библия предупреждает, что не всякое доверие является спасительной верой. Послушайте, не всякое доверие словам Христа, не всякое доверие Библии на самом деле спасительная вера. Потому что далее мы видим, что Иисус охарактеризовал этих людей как тех, кто был рабами греху, об этом написано в 34 стихе 8 главы. Он потом им сказал, что они не любят Его, потом Он сказал, что они дети дьявола, 38 стих, 41, 44 стих. Они отвергали веру в Него, 45 стих, и говорили богохульство в Его адрес, и в конечном итоге желали убить Его. Те люди, которые заявили, что верят в Него, желали убить Его. Помните, чуть раньше в своем послании, в своем Евангелии Иоанн говорил о том факте, когда Иисус был в Иерусалиме. И там написано во второй главе: «И многие уверовали в Него». А потом мы читаем: «Но Иисус не вверял Себя им, потому что знал, что в них». Мы видим многих, которые верили во имя Иисуса, но причина их веры была просто чудеса. На самом деле они не имели в себе то, что можно назвать настоящей верой. В 6 главе Евангелия от Иоанна те многие, кто воодушевленно хотели короновать Христа на престол, через некоторое время отошли от Него и уже не ходили с Ним. Об этом написано в 6 главе 66 стихе. Также в 12 главе этого же Евангелия, в 42 стихе, записана, на первый взгляд, ободряющая новость. Послушайте: «Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него». И нам хочется радоваться. Слушай, из начальников уверовали во Христа. Здорово, замечательно. Слушай, этот начальник слушает Евангелие, и он хочет больше узнать о Боге. Это замечательно. И мы уже думаем, строим планы, мы думаем, ну все, начальник начнет ходить в церковь. И так далее, и так далее. Но здесь мы видим, ради фарисеев эти начальники не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили более славу человеческую, нежели славу Божию. В своей знаменитой притче о сеятеле Иисус описывал таких людей, которые имеют сердце подобно каменистой почве. Смотрите, как ведут себя люди, которые выдают себя за верующих, но не являются таковыми. Евангелие от Луки 8:13 написано: «Когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают». Приходит точка, искушение, тяжело преодолеть это искушение, и этот человек, который выдавал себя за верующего, тот же уходит из церкви, перестает жить христианскую жизнь. Апостол Павел предупреждал об опасности ложной веры. Во втором послании к Коринфянам, 13 главе, 5 стихе он говорит: «Испытывайтесь самих себя, верили вы». Я хочу словами апостола Павла обратиться к вам. Вы думаете, что вы верующие? Да. Хорошо. Если вы думаете, что вы верующие, это не значит, что вы не должны испытывать себя, потому что Новый Завет вновь и вновь обращается к каждому человеку, который находится в церкви, через апостола Павла. Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуйте. В послании к евреям в 10 главе написано: «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Таким образом, Павел делает очень ясное различие между теми, кто из колеблющихся на погибель, и теми, кто в вере ко спасению души. Две категории людей в церкви. Есть те, которые на самом деле верующие. Есть те, которые выдают себя за верующих. Но самое страшное, что те, которые выдают себя за верующих, они могут даже и не догадываться о том, что они не имеют спасительной веры. Поэтому проверьте себя. Иаков во 2 главе в 17 стихе пишет: «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Вот один из тестов. Вера без дел мертва. Возможно, вы скажете, что я верю, что Иисус – Бог. Я соглашаюсь с Писанием, что оно истина. Я верю в небеса и даже согласен с тем, что я грешник. Но я хочу вам сказать, что всего этого недостаточно для того, чтобы обрести спасительную веру. Даже бесы имеют такое качество веры, но истинная вера проявляет себя через измененную жизнь. Истинная вера проявляет себя через возрастающую любовь ко Христу. Истинная вера проявляет себя через преданность Христу. В период реформации возникло трехчастное определение веры. Реформаторы считали, что спасающая вера имеет три составляющие. Три составляющие настоящей спасительной веры. Эти три составляющие реформаторы обозначили латинскими словами. Это не я придумал, поэтому если я вам сейчас их произнесу, не обижайтесь, пожалуйста. Это так оно и есть. Первая составляющая – это «нотития». «Нотития». Что это значит? Это значит «знание». То есть первый аспект спасительной веры – это знание. Я сейчас вам объясню. Этот аспект веры относится к знанию или к содержанию веры, то есть к тому, что осознается и воспринимается разумом. Вера не может находиться в вакууме. Вера должна иметь объект, в который она верит. Это значит, наша вера, прежде всего, начинается с того, что мы знаем какую-то истину или знаем какую-то информацию о Боге, о Иисусе Христе, о небесах, о себе. То есть у нас есть определенная информация, которая пришла из Писания. Но этого недостаточно обладать информацией. Очень много людей, у которых голова забита Библией, они много знают о Библии, они могут цитировать наизусть стихи Писания, но этого мало. Это еще не является полной верой, которая может спасти. Вторая составляющая, она называется ассенсус, то есть убежденность, ассенсус. Это следующая составляющая после нотития. Ассенсус говорит о способности верующего осознавать истинность фактов и быть уверенным, что они подлинные. Смотрите, мы верим в факты Писания. Вторая составляющая нашей веры – мы убеждены, что эти факты Писания истинны, подлинные. Многие люди не имеют этой составляющей веры. Они постоянно раздваиваются. Если они читают Библию и встречаются со сложным местом Писания, они начинают сомневаться в том, что это Слово Божье. Настоящий верующий или настоящий человек, который содержит в себе веру, когда он читает Писание, и даже если он не понимает некоторых фактов, он не спорит с Писанием и принимает как Слово Божье. Он не раздваивается, он не колеблется. У него не бывает такого: сегодня он верит Слову Божьему, сегодня он верит в Бога, а завтра нет. Это значит, что вторая составляющая в полноте. Он имеет убежденность в Слове. Третья, самая важная, или можно сказать, она как бы замыкает, это фидусия или доверие. Это действие веры, посредством которой Иисус Христос принимается как самая великая ценность. Послушайте, мы имеем истину, теорию о Боге. Мы убеждены в том, что это истина. И третья часть нашей веры – это когда это истина, когда мы убеждены настолько, что Иисус Христос становится наивысшей ценностью в нашей жизни и наивысшим благом для нас. Это когда мы действительно готовы свою жизнь посвятить Ему или доверить Ему в решении вопроса вечности. Это сложная тема, но важно об этом поговорить. К сожалению, многие здесь падают или расписываются в своей несостоятельности. На самом деле, если только Бог, Иисус Христос, не является высшей ценностью для вас, то это говорит о том, что ваша вера не спасающая вера. Если Иисус Христос не та личность, которому вы доверяете свою судьбу вечности, если вы не уверены, что Иисус спасет вас от ада, и если на самом деле вы не живете им, то это не спасающая вера. Когда мы читаем Евангелие, мы везде видим, что Иисус только о такой вере и говорил. Он постоянно говорил, если вы будете любить что-то или кого-то больше меня, вы недостойны меня. Если вы не отрешитесь от всего и последуете за мной, то вы не следуете за мной по-настоящему. Иисус везде ставил себя на первое место. Он не претендует на довесок. Он не хочет быть добавкой к нашей вере. Поэтому доверие или понимание Христа как высшей ценности – это главная составляющая нашей веры. Итак, в спасительную веру включена вся личность человека, интеллект, знание, когда мы знаем факты Писания. Второе – чувство, это когда мы убеждены в этих фактах Писания. И третье – воля, это когда мы смиряемся перед Словом и принимаем Христа как Господина в своей жизни. Он может управлять нашей жизнью. Арсис Фрал писал, «Теперь мы выбираем Христа, мы обнимаем Христа, мы радостно приветствуем Христа, мы бежим ко Христу». Хорошая иллюстрация или антииллюстрация – это дьявол. Смотрите, дьявол очень хорошо знает Писание. Он даже цитирует некоторые псалмы, например, когда искушал Иисуса Христа в пустыне. Дьявол имеет знание о Писании. Далее. Бесы и дьявол убеждены, что Иисус – Сын Божий. Итак, у дьявола есть знание, он убежден, что Иисус – Сын Божий, но у него нету понимание ценности Христа, того понимания, которое есть у истинных верующих. Иисус Христос для дьявола не высшая ценность. Наоборот, он ненавидит Христа, он хочет уничтожить Христа. Но истинная вера, спасающая вера, это когда мы желаем Христа, мы стремимся к Нему всем своим существом. Итак, мы говорим о духовной свободе, которая включает в себя доверие словам Христа. И это доверие может быть ложным, а может быть истинным. И мы уже поговорили с вами, что же значит верить по-настоящему. И спасение или духовная свобода начинается с веры. Второй признак духовной свободы – это пребывание в Слове. Посмотрите 31 стих, вторую половину стиха 31-го. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем». Посмотрите, «Если пребудете в Слове Моем». Второй признак духовной свободы – это пребывание в Слове. Это пребывание в Слове. Что это значит? Что значит пребывать в Слове? Это те, чья вера истинна в начале, и те, чья вера подобна вере истинных учеников. Эти люди и дальше пребудут в вере и послушанию словам Христа. То есть они не временем веруют, а временем не веруют. Они начали и пошли. И пошли по своей жизни, пребывая или подчиняясь Писанию. Иисус намеренно здесь использует настоящее время. В оригинальном тексте, посмотрите 31 стих, я прочитаю. Буквально так написано. «То вы есть истина, то вы есть истина, мои ученики. Если пребудете в Слове Моем, то вы сейчас есть истина, мои ученики». Иисус не приемная комиссия для того, чтобы поступить в университет. Иисус не тот, который хочет сначала, чтобы вы сдали экзамен, и потом он скажет, ну хорошо, ты мой студент. Иисус ректор, который уже находится в университете, и когда он подходит к любому студенту, он испытывает, на самом ли деле этот студент студент. Он смотрит, есть ли у него конспекты, сдает ли он зачеты, пребывает ли он в его обучении. То же самое и здесь. Иисус не говорит, вот если вы сдадите экзамен, тогда вы станете в будущем моими учениками. Он говорит по-другому. Если вы сейчас уже пребываете в моем учении, то вы уже есть мои ученики. Вот что он хочет сказать. Истинная природа ученичества проявит себя через пребывание в Слове уже в настоящем времени, уже сейчас. Жан Кальвин сказал, «Те, кто уверовали неискренне, ломаются в самом начале или, по крайней мере, в середине пути, в то время как истинные верующие идут до победного конца». Еще раз повторю, истинные верующие, пребывая в Слове, идут до победного конца. Ложные верующие ломаются в начале пути веры или в середине своего хождения за Богом. Итак, мы говорим с вами о том, что же является духовной свободой или какие признаки духовной свободы. Первое – это вера, вера в Иисуса Христа. Второе – это пребывание в Слове. И третье – это познание истины. Посмотрите 32 стих. Иисус говорит, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Как определить, имею ли я духовную свободу? Вопрос, опознал ли ты истину? Это спасительная истина, которая буквально связывает нас с личностью и служением Христа. В этой главе Иисус уже минимум 4 раза упоминает об истине. Но познание истины, о котором говорит Иисус, возможно только в сердце настоящего ученика. Послушайте, каждый верующий человек, настоящий верующий человек, по праву может называться учеником Иисуса Христа. Еще раз повторю, некоторые думают так. Если я прихожу в церковь, и я прихожанин, просто я прихожу и сижу 2 часа и ухожу, и все, я не такой деятельный, как те, вот кто впереди. Поэтому я верующий, но я не ученик Иисуса Христа. Это ложное понимание. На самом деле, каждый настоящий верующий человек – ученик Иисуса Христа. Но другая противоположность в следующем. Не каждый ученик Христа – настоящий верующий. Вокруг Иисуса Христа было множество учеников, но многие из них оставили Его. Почему? Потому что они были неверующими. Каким же образом истина, о котором здесь говорится, и познаете истину, каким образом мы познаем истину? Каким образом истина входит в нас? Важно понять, что в этом напрямую участвует Дух Святой. Один комментатор сказал, «Ибо Он, Бог Сам, Духом Святым, внедряет Свое Слово в наши сердца, и Он же ежедневно устраняет в нашем разуме туман неведения, затемняющий ясность Евангелия». Каким образом мы можем с вами познать истину? Может быть, нам нужно напрячь свои мысли, нам нужно иметь особый интеллект, чтобы понять Писание? С одной стороны, да, с другой стороны, этого будет мало. Если Дух Святой не будет просвещать истины Писания, мы никогда с вами не познаем истину как должно. Мы должны понимать, что без Духа Святого, без постоянного освещения Духом Святым, Писание для нас не будет по-настоящему понятным. Об этом говорил в первом послании Иоанн. Помните, он говорил, впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. И далее он говорит, вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как само это помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Он говорит, у нас, у верующих, есть помазание. Это помазание особенным образом учит нас истинным Писанием. Когда он говорит, вы не имеете нужды, чтобы кто учил, он не говорит, что вы не должны учиться от других учителей. Он говорит, что мы имеем особое просвещение от Духа Святого для того, чтобы познавать Писание. Итак, что значит быть в духовной свободе? Первое. Вера в Иисуса Христа. Вера в Иисуса Христа. Второе. Послушание Его Слову, постоянное пребывание в послушании Слова. Третье – познание истины. И четвертое – сам факт духовной свободы. Посмотрите конец прочитанного стиха 32-го. «И познаете истину, истина сделает вас свободными. Это очень важное место. Иисус говорит о свободе от лжи, о свободе от сатаны, о свободе от осуждения совести, от свободы от ада. Но здесь особенно Он обращает внимание на свободу от греха. Иисус пришел в мир, чтобы освободить мир от греха. В ранней юности Джон Ньютон убежал из Англии и поступил в команду невольничьего корабля. Несколько лет спустя он сам был отдан в услужение черной жене белого работорговца в Африке. С ним жестоко обращались, и он питался остатками со стола этой женщины и диким бататом, который он выкапывал по ночам. После побега он некоторое время жил среди туземцев, и в конце концов ему удалось самому стать морским капитаном. И став капитаном, Джон Ньютон стал вести страшно неправедную распутную жизнь. Но после своего чудесного обращения в 1748 году он возвратился в Англию и стал самоотверженным и неутомимым проповедником Благой Вести в Лондоне. Он оставил потомкам множество гимнов, которые сегодня находятся среди самых известных гимнов. Например, мы с вами поем гимн «О благодать спасен тобою». Этот гимн написал Джон Ньютон, который раньше был рабом, потом стал капитаном. Он жил распутной жизнью, потом обратился и стал пастырем. На его могиле написано, на кладбище можно увидеть эпитафию. Джон Ньютон, священник, некогда безбожник и распутник, слуга рабов в Африке, был милостью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа сохранен, оживотворен, прощен и поставлен учить вере, которую он долго старался уничтожить. И вот вопрос, как мог такой человек, который жил в рабстве греха, который был рабом черной женщины, освободиться от греха? Очень простой ответ в 32 стихе. Иисус сказал: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Бывает так, что люди ходят в церковь, они ходят, слушают проповеди, потом они принимают крещение, но потом происходит что-то ужасное в их жизни, они словно бы пускаются в тысячу разных грехов. Они с ненасытимостью пьют этот грех, как воду. И когда ты с ними разговариваешь об этом, слушай, что ты делаешь? Почему ты это делаешь? Эти люди отвечают: это выше моих сил. Слушай, Володя, я не могу удержаться. Ты не представляешь, какое искушение обрушивается на меня. Я не могу просто остановиться под бременем этого греха. Ответ такой: а на самом ли деле, когда мы говорим о битве с грехом, это вопрос твоих сил. Мы читаем, Иисус говорит: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Это факт. Когда ты своей жизнью говоришь, что я не могу справиться с грехом, тем самым ты говоришь, что ты не познал истину, тем самым ты говоришь, что истина не освободила тебя от греха. Потому что на самом деле, если верующий человек, если вы искренне верующий человек, истина освободит вас, и вы не будете в рабстве греха. Вы будете побеждать этот грех. Вы не будете услужливо служить ему. Итак, истинная свобода, о которой говорил Иисус Христос, она состоит из веры во Христа, из пребывания в Слове, из победы над грехом, из освобождения от греха. Далее Иисус переходит к теме о ложной свободе. Посмотрите, иудеи отвечают Иисусу Христу. Ему отвечали, 33 стих. «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» На самом деле иудеи были в рабстве в Египте, в Ассирии, в Вавилоне, в Медоперсии. Они были в рабстве под греками и под римлянами. И здесь, когда они говорили, мы не были никому никогда рабами, это говорит о том, что они понимали, что Иисус говорит о духовной свободе. Но смотрите, на что уповали они. Если вы посмотрите здесь в 33 стихе, они говорили, мы семя Авраамова. мы семя Авраамова. Это значит, что они уповали на свою наследственность и на свои религиозные привилегии. Они говорили Иисусу: «Ты говоришь, что ты нас освободишь, но мы никогда не были рабами греху». Никогда. Почему? Потому что мы имеем хорошую наследственность, у нас есть много ритуалов, мы религиозные люди, поэтому мы не были никому никогда рабами. Апостол Павел отвечает на такой выпад: «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу». Я бы добавил: не тот христианин, кто записался в списки церкви, ибо не тот христианин, кто принял водное крещение, не тот христианин, кто посещает не один год воскресную школу, и не тот христианин, кто регулярно ходит в воскресенье на служение, но тот христианин, кто внутренне таков. Поэтому многие люди, называя себя христианами, могут сказать: «Да мы не рабы греху, о чем ты говоришь? У нас все в порядке, у нас все в порядке, я хожу в церковь, я посещаю собрания, я нахожусь в группе и так далее. О чем ты говоришь? Я не раб греху». Тогда хочу спросить вас: а на что вы уповаете? Какова ваша надежда? Если вы уповаете на ваши только дела или посещения, или то, что у вас есть друзья, хорошие духовные друзья, этого мало. На самом деле это не делает вас свободными. В 34 стихе Иисус отвечал им, посмотрите, Иисус отвечает на их самоуверенность: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Хочу обратиться к тем, кто еще не принял Христа, или к тем, кто думает, что они приняли Христа. Возможно, вы боитесь честно признаться себе, что вы добровольный раб греха. Но вы на самом деле доказываете это каждый день. Я не вижу вас, я не вижу, как вы ведете свою жизнь день за днем, когда вы уходите с собрания, приходите домой. Как вы строите отношения с родными, близкими? Я не вижу, как вы, молодежь, относитесь к вашим родителям. Я не вижу, как вы, жены, относитесь к вашим мужьям. Я не могу контролировать и смотреть на то постоянно, как мужья относятся к своим женам. Я не могу смотреть, как дети нашей воскресной школы постоянно ведут себя день за днем. Но я хочу сказать, что вы-то видите это, вы-то это знаете. Как вы по собственному желанию избираете то, что греховно. И хотя вы отчаянно хотите избежать неприятных и разрушительных последствий греха, сам-то грех вам очень сладостен. Вы не хотите перестать грешить. На самом деле свойство, когда человек находится в рабстве греха, он любит грех, он добровольно выбирает грех, ему нравится грех. Вы лелеете эти грехи, возможно, вы заботитесь о них, ухаживаете за ними, вы время от времени подкармливаете ваши грехи тем, что нельзя, когда никто вас не видит. И не позволяете совести подавать против них свой голос. И вот такое болото, которое с виду похоже на красивое озеро, это ваша жизнь. И это страшно, потому что когда тут заканчивается моя помощь, я не могу вас обличать, потому что вы с виду выглядите как верующие, но внутренние вы как болото. Надеюсь, Господь вам поможет и укажет, что на самом деле у вас нет спасающей веры. Но также я надеюсь, что есть те люди, которые по-настоящему последовали за Христом. Эти люди понимают, что значит для них Христос. Они обладают этой свободой от греха. Они не находятся под запинающим их грехом. Это не значит, что они никогда не падают. Нет. Это значит, что не в их природе грешить постоянно. Они преодолевают этот грех. Иисус переходит от ложной свободы к обещанию свободы. Посмотрите 35 стих. Его ответ: «Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». Он говорит: «Я сын, а вы рабы. У меня есть дом, и у меня есть привилегии». Иисус Христос говорит, что «у меня есть власть пребывать в доме Отца моего». Хотя вы, иудеи, думаете, что вы в доме Отца Небесного, на самом деле вы на уровне рабов, и то вы скоро будете извержены в ад. Об этом Иисус говорил в Евангелии от Матфея: «Говорю же вам, что многие, то есть язычники, придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Он говорил о иудеях. Он говорил о тех, кто думает, что они в Доме Божьем, но он говорит: «Вы будете извержены в ад, но со мной возлягут другие в Царстве Небесном». Итак, Иисус обладает авторитетом освободить тех, кто обратился к Нему верой от оков греха. 36 стих. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Послушайте внимательно. В глазах Бога свобода от греха, которую может дать Христос, является самой важной свободой. Возможно, вы сейчас боретесь за свои свободы, маленькую такую свободу. Возможно, вы подросток и хотите быстрее освободиться от власти ваших родителей. Вам как-то не нравится быть постоянно под контролем ваших родителей. Возможно, вы ходите на работу, это мужчины или женщины, вы ходите на работу, и ваш начальник просто деспот, и вы мечтаете поскорее освободиться от этого деспотичного начальника. Возможно, ваш муж неверующий, и вы думаете: когда же, наконец, я получу свободу, когда же я перестану, когда же я не должна уже буду подчиняться своему мужу, и вы мечтаете о другой свободе. Возможно, дети, они думают: поскорее бы закончилась воскресная школа, и тогда я выйду на улицу и буду свободна, и пойду, буду делать, что хочу, и смотреть, что хочу дома. Каждый мечтает о какой-то свободе. Но на самом деле вот эти свободы – ничто по сравнению с той свободой, которую дает Христос. Вы можете жить, бороться за социальные, политические свободы. Вы можете погибнуть революционером, желая изменить мир. Вы можете всю жизнь отстаивать принципы эмансипации, свободы женщин и так далее, но так и не быть освобожденным. Поэтому важно понять, что хочет сказать Иисус в 8 главе, в 36 стихе. «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Я понимаю, что для многих это неприятно слышать, когда им говорят о грехах их, когда говорят о рабстве греху, когда говорят о том, что вы должны обрести свободу. Но другого пути нет. Нету другого пути, чтобы помочь вам обрести истинную жизнь в Иисусе Христе. Я хочу призвать тех людей, которые никогда не испытали вкус истинной свободы. Возможно, вы даже и не представляете себе, что значит быть освобожденным от греха. Так было со мной. Обычный грех. Я помню, когда я был неверующим, я курил. Ну, к примеру, да, этот грех скажу. Я курил, и это началось на 4-м курсе. И потом я перешел на Беломорканал. Потому что мне мало было сигарет с фильтром. И мне стыдно об этом говорить. Я этим не хвалюсь. Ну, казалось бы, Володя, о чем ты говоришь? Ты же не наркоманом был. Но я увидел, как Бог кардинально освобождает от греха. На самом деле, когда только Евангелие открылось мне, когда на самом деле я услышал и понял, что я имею во Христе, когда я увидел эту власть Христа, которая может освобождать от любого греха, все это просто отвалилось в одно мгновение. Это отошло в сторону. Грех, грехи, о которых стыдно говорить, и этот грех курения, это все ушло в сторону. И я хочу сказать вам, на самом деле, если Иисус освобождает, то Он освобождает по-настоящему. Он освобождает и дает победу над грехом. Поэтому, если Иисус Христос сделает вас свободными, то вы истинно будете свободными. Давайте помолимся. Господь, я славлю Тебя за то, что Ты освободитель. Ты спаситель наш, но ты освободитель от греха. И более всего, это истина о том, что уже здесь, в реальной жизни, здесь на земле, мы можем обладать этой свободой от бремени греха. Мы знаем, что есть много искушений в нашей жизни, но ты говоришь, что я помогу вам преодолеть эти искушения. Силен Бог, который не попустит нам быть искушаемым сверх сил. Итак, есть таковая реальность, есть реальность, когда мы верим в то, что ты, Господь, реально можешь освободить от любого греха. И ты можешь поставить нас пред собою, чтобы мы жили свято и праведно и непорочно. Я прошу, Господь, за тех людей, которые сейчас здесь собраны в этом здании. Может быть, сейчас есть те люди, которые вновь и вновь возвращаются к тому самому греху и не могут справиться с ним. Я прошу, Господь, чтобы Ты освободил их от бремени греха. Чтобы Ты дал ту истинную свободу, которая побеждающая свобода, освобождающая, дающая жизнь, настоящую жизнь и жизнь с избытком. Мы верим, Господь, Тебе и знаем, что если Ты освободишь, то мы истинно свободны будем. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!